Сегодня я желал бы закончить серию проповедей на людей, взятых из Библии, сказавших «Я согрешил». Последним из числа этих людей является Иуда Искариотский. В первую очередь я хочу прочесть несколько стихов из 27 главы Евангелия от Матфея с 1 по 5 стих. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти, и, связавши Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря, «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему, «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился. В Священном Писании, хотя не очень много сказано об Иуде, все же достаточно, чтобы нам представить общую картину об этом несчастном существе. Его имя впервые упоминается во время избрания учеников Иисусом Христом. Мне кажется, что тот факт, что имя Иуды находится последним в списке учеников, не без значения. Не без значения и тот факт, что первым именем упомянут на списке учеников Симон, которого позже Христос нарек Петром, ведь и его имя могло быть на последнем месте. Первый упомянутый апостол отрекся от Христа. Когда служанка первосвященника узнала Петра по его наречию, что он галилеянин и ученик Христов, он начал клясться и божиться, говоря, «Не знаю человека сего, о котором говорите». Последний же на списке апостолов предал Христа за 30 серебряников и ушел в вечность обвиненным в ужасном грехе убийстве Сына Божьего. Разница между этими двумя учениками Христа вот какая. Грех первого был не менее велик, чем грех второго. Однако первый покаялся и был помилован благодатью Божией, второй же был исполнен угрызением совести, но без покаяния. Иуда отвергнул благодать Божию. Первый стал одним из самых великих проповедников в истории мира. Второй же заставляет нас даже бежать от звука его имени. История Иуда говорит нам о человеке, который потерял возможность стать великим мужем Божьим. Вместо этого он сделался предателем невинной, пречистой крови Сына Божьего. В вечности он слышит звон 30 серебряников, и в этом звоне ему слышно «Ты предал кровь невинную, ты предал кровь невинную, и так во веки вечные». Интересно отметить те названия, которые дают четыре евангелиста Иуде. Матфей и Марк называют Иуду предателем, Иоанн – дьяволом и вором, а Лука в Деянии апостолов говорит, что он был водителем тех, которые взяли и распяли Христа. Иоанн дает нам следующее повествование об Иуде. Когда Христос был в Вифании после воскресения Лазаря, Мария, сестра Лазаря, взяла фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла их волосами своими. Этот жест был доказательством любви Марии к Иисусу. Тогда один из учеников, сказано в Писании, его Иуда Симонов Искариот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мира за 300 динариев и не раздать нищим? Сказал же это не потому, что вы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. После этого мы видим его торгующимся с врагами Иисуса, за сколько бы продать его. Матфей дает нам исчерпывающее изложение об этом происшествии. Тогда один из 12, называемых Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Один предложил ему 30 серебряников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Потом нам сказано, как он предал Иисуса его врагам. И когда еще говорил он, то есть Иисус, Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и копьями от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак сказать, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его». И тотчас подошел к Иисусу, сказал: «Радуйся, Рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И, наконец, мы приходим к ужасному концу Иуды, угрызением совести и вечной темноте. Об этом мы читаем в 27 главе Евангелия от Матфея, что и является нашим сегодняшним текстом. «Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: „Согрешил я, предав кровь невинную“. Они же сказали ему: „Что нам до того? Смотри сам“». И в следующем стихе мы читаем о его самоубийстве: «И, бросив серебряники в храме, он вышел, пошел и удавился», вернее, повесился. Лука еще немного добавляет к этой трагической картине следующими словами: «И когда не зрынулся, рассеклось чрево его, и выпали все внутренности его». Вот что говорит Писание о человеке, предавшем Сына Божия за 30 серебряников. Первый и логический вопрос, который возникает у каждого изучающего жизнь Иуды: почему он был избран Христом, если Христос знал, что предаст его? Нельзя ли, дорогие друзья, и задать такой вопрос: почему Господь избрал, зная наши сердца и наши немощи? Ответить полностью на этот вопрос не является целью нашей сегодняшней беседы, и быть совершенно откровенным, я должен вам сказать, что я боюсь, не смогу. Однако на одну причину его избрания мы можем бросить свой взор и серьезно обдумать. Мне кажется, что главная причина избрания Иуда, кроме того, что должно было исполниться Писание, та, чтобы жизнь его служила бы предупреждением каждому из нас. В одном небольшом городе в штате Нью-Йорка в саду стоит памятник. Этот монумент очень красив. По трем сторонам памятника высечены изображения трех знаменитых американских генералов. Если спросите жителей этого городка, почему на четвертой стороне памятника не высечено изображение кого-нибудь, то вам скажут, что место это было оставлено Бенедикту Арнольду, если бы он не сделался предателем своей страны. Такова история Иуды. Его имя могло быть также памятным именем в архивах Священного Писания. Однако теперь в вечности он остается непрощенным убийцей, все из-за того, что отвергнул благодать Божию. Почерпнем некоторые выводы, которые смогут быть полезными для нас и в то время предупреждением каждому из нас. Пусть Иуда послужит уроком для каждого из нас в отдельности. Иуда нас учит, что окружающая обстановка недостаточна, чтобы изменить сердце человека. Неразумно предполагать, что если грешник изменит свое окружение, тогда он изменится. Это, конечно, дьявольская ложь. Покрашенная помпа от вашего колодца ведь не изменит качество воды. Так, возлюбленные, и обстоятельства наши, будь они самые прекрасные, они не могут изменить сердце. Иуда жил, ходил, молился вместе со Христом 3,5 года. Видел, как Сын Божий творил чудеса, слышал его чудные проповеди. И несмотря на все небесные влияния Сына Божьего, он продал его за какие-то 30 серебряников и еще предательским поцелуем. Второй урок, который мы можем извлечь из жизни Иуда, это тот, что лицемерие – это ужасный грех. Не обманывайте самих себя, Бог поругаем не бывает, говорит Писание. Иоанн называет Иуда вором. Значит, в течение всего того времени, в котором он ходил со Христом, он воровал, а делал вид, что он благочестив и является одним из верных учеников Христа. Это и есть лицемерие. Быть одним наедине с собою и казаться совершенно другим, когда видят нас люди. Третье, чему учит нас жизнь Иуда, это то, что грех медлен, но определен в своем развитии. Все может быть, что после избрания, тогда уже, когда Иуда стал учеником Иисуса, у Иуда блеснула мысль воспользоваться случаем и из него создать себе карьеру. Мы видим, что и другие ученики имели подобные амбиции. Они ожидали восстановления иудейского царства Христом. Вы помните, как они, когда Иисус Христос ясно открыл, что ему необходимо умереть, в момент распятия все они разбежались, и вот Иуда видит, что Христос не восстановлял предполагаемого и ожидаемого им царства, нашел более выгодным продать его и получить неправедную мзду. Подобные амбиции, которые не соответствует воле Божией, вводит еще в грех, в нечестность. Слово Божие говорит, что он был вором. Его грех, как мы указали, был постепенно нараставшим. Нетрудно догадаться, что вначале он боролся с искушением взять что-либо из сокровищницы, которая была доверена ему, но в момент нужды он позволяет себе взять из нее сперва в долг, с намерением когда-нибудь возвратить свой долг, но оказывается, что долг он не вернул. А взять второй раз уже легче, а третий уже вошло в привычку. Небольшой грех, который вначале даже и не носит явного вида греха, а довел Иуда до того, что в него вселился сатана и диктует Иуде свои действия, приводящие Иуду к тому, что он предает невинную кровь Сына Божия и кончает самоубийством. Корни этого греха, быть может, начали в нем расти еще в юных годах. Но вместо того, чтобы позволить Христу вырвать эти корни, как он это сделал Петру, Иуда позволяет им возрасти в большое дерево, на котором и пришлось ему повеситься. И в заключение подумаем кратко о его покаянии. Или же сравним его покаяние с покаянием Петра. Тогда Иуда, предавший Иисуса, увидев, что он осужден и раскаявшись, возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Кажется, что он имел все признаки кающегося грешника. Он почувствовал, или вернее увидел себя осужденным. Да, это первый шаг к покаянию. Затем сказано, что он раскаялся, то есть он сожалел о своем грехе. И тут ничего плохого нет, а наоборот, необходимый шаг к покаянию. Но это не все. Он даже возвратил 30 серебряников первосвященникам и старейшинам. Так оно и должно быть. И все же Иуда сегодня в аду, непрощенный предатель и убийца. Во-первых, следует отметить, что Иуда не исповедовал свой грех Христу, против которого он согрешил, но он исповедовал его первосвященникам. И он не шел непрощенным, осужденным грешником. Первосвященники не могли простить ему грехи. Они ответили ему: «Что нам до того? Смотри сам!» Они ему верно ответили, что до нас твой грех не касается. Сам усмотри себе выход. Если каждый священник, который берет на себя ответственность отпускать грехи, сказал бы правду, то тоже это звучало бы так: «Что мне до грехов твоих? У них свои грехи есть, и им нет никакого дела еще до наших грехов». О, я верю, что если бы Иуда пал у ног Христа там на Голгофе, то Христос бы простил ему, но он не обратился ко Христу, а обратился к людям. Мой друг, не смотри на человека, он не поможет тебе, он не сможет простить тебе грехи твои, это может сделать только Христос. Петр также много согрешил, отрекшись от Христа, Но он был помилован и прощен, и сегодня он блаженствует вместе со Христом. Заметьте кратце эти ступени падения Петра. Сперва мы находим его спящим в Гефсиманском саду, вместо того, чтобы бодрствовать и молиться. Тут именно всегда и начинается поражение. И затем следующий шаг мы видим, когда повели Христа в дом первосвященника, Петр следовал издали. Когда на дворе развели огонь, то сел и Петр между ними. Это и был последующим шагом к отречению Иисуса Христа. И, наконец, когда служанка, увидевши Петра, сидящего у огня, сказала, и этот был с ним, то есть со Христом, но он отрекся от него, сказав женщине, я не знаю его. И евангелист Марк говорит, что Петр даже начал кляться и божиться. Представьте себе, что он не знал Иисуса Христа. О, как низко пал Петр! И все же он был восстановлен. Кому известно, как вероломно человеческое сердце, тот не станет удивляться, что человек, так долго живший со Христом, видевший все его чудеса, удостоившись быть избранным в число узревших славу преображения, мог отречься от своего Господа и начать клясться и в его присутствии. История покаяния Петра может быть определена как идеальный ход покаяния. Первое, что следует отметить, то, что истинное покаяние исходит от Господа. Обратился не Петр, но Господь, обратившись, взглянул на Петра. Если мы по себе сами не можем покаяться, оно должно быть побуждаемо сперва Богом, Духом Святым. И как скоро Христос взглянул на Петра, Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему, прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И вышед вон, горько заплакал. Это было действительное покаяние. Да, и Иуда имел эту возможность, когда Христос после того, как Иуда поцеловал его, сказал ему слова до того трогательные, что только человек, ожесточивший сердце свое до конца, не в состоянии реагировать. Обращаясь к Иуде, Христос сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Но Иуда отверг и на этот раз благодать. Христос, желая его спасения, назвал его другом. Разве вы не видите в этом неизреченную любовь Божию к самому худшему грешнику? Мой дорогой друг, сегодня день благоприятный, сегодня день спасения. Приди к нему и прими его любовь, да поможет тебе Господь это сделать».